Рассказ Ивана Бунина «Иоанн Рыдалец» читает Михаил Глузский.
Есть новая станция, грешная. Есть старое степное село того же имени. На станции останавливается в летние дни юго-восточный экспресс. Из открытых окон тяжелых запыленных вагонов глядят богатые люди, едущие на Кавказ. Знаменитый чудовищно толстый артист в шелковой серой шапочке, черная красивая дама с лорнетом, персиянин из Баку, не сводящий с нее сонных глаз, худой англичанин с трубочкой в зубах, молча и внимательно осматривающий эти необозримые равнины, которым не уступают только прерии. Шумит рукав водокачки, наполняя глубокий тендер. И вот поезд скрывается в степи. Мужик, неизвестно зачем приходивший на станцию, долго стоял на песке и думал: вот уйдет машина, пойду и я помаленьку. Дорога от станции к селу пролегает по выгону, мимо большой княжеской усадьбы и каменной церкви, что напротив нее на погосте. Поравнявшись с церковью, мужик снимает шапку и крестится, низко кланяясь. За оградой церкви, возле алтаря, рядом с могилой князя, ссорившегося с самим царем, почивает блаженный, Христа ради юродивый, Иоанн Рыдалец. Княжеская усадьба, конечно, старая, давно всеми забытая, необитаем ее дом, черен и дик сад. Погост голый, бугристый, церковь по камню украшена темно-коричневой краской. В ограде ее немало рассеяно широких чугунных плит. А как раз возле окон алтаря высятся два огромных кирпичных гроба, тоже прикрытых плитами. И с великим удивлением прочтет всякий, не знающий предания села Грешного, отлитые на этих плитах имена под ними покоящихся. На одной имя князя и вельможи, а на другой раба его, землянского крестьянина Ивана Емельянова Рябинина. Так и сказано: крестьянин такой-то, родившийся и умерший тогда-то, а ниже Иоанн Рыдалец, Христа нашего ради юродивый. Князь вельможа только перед самой кончиной примирился с Богом и людьми. И по княжескому желанию ничто, кроме имени и начала покаянного псалма Давида, не украсило княжеской могильной плиты. Плита же юродивого, не выразившего никаких предсмертных желаний, украшена стихами и одним из любимейших плачей его. «Юрод! Неряшен миру он казался», — говорит строфа, посвященная его памяти неизвестным поэтам. А под нею отлиты те горькие и страшные слова пророка Михея, с которыми и умер юродивый: «Буду рыдать и плакать, буду ходить, как ограбленный, буду выть, как шакалы, и вопить, как страусы». Те, что едут в экспрессе на воды, знают о князе из книг, а в селе Грешном образ его смутен. Село знает только то, что лет 100 тому назад приехал он доживать свой век в грешневской глуши, что мал ростом и чуден был он, что странными поступками ознаменовал он свой приезд. Доложили ему рано утром в день Нового года, что пришел священник с причтом. «Позвать его в залу», — сказал князь, и долго заставил ждать себя. Выйдя же внезапно из боковой дверки в эту высокую холодную залу, еще не бритый, в софьяновых сапожках и халатике на заячьем меху, отрывисто спросил священника: «Зачем, сударь, пожаловал?» Священник оробел, смущенно ответил, что желал бы совершить служение. «Так служи мне, сударь, в таком разе панихиду». «Но осмелюсь спросить ваше сиятельство, по ком же?» «А по старому году, сударь», — сказал князь. И сам подтягивал причту, не дерзнувшему ослушаться. В этот-то день и отдано было первое приказание дать 50 розок Ивану, с плачем и лаем выскочившему из ельника на князя, на разметенную аллею, по которой гулял князь. Те, что ездят мимо станции Грешной на Богомолье, на поклон угоднику Воронежскому, про угодника Грешенского даже и не слыхали никогда. В селе же Грешном вот что про него рассказывают. Рос, говорят, Ваня в семье честной и праведной, у родителей своих, выселенных князем, под землянск город. С ранних лет полюбил он писание. Мать настаивает, отец кланяется: «Женись, сынок». А он плачет, рыдает, просит себе от Бога видения, на Афон собирается. Вышло ему в видении испытание послухаться отца. Встал он на ранее, дал отцу полное согласие. Сыграли свадьбу, положи молодых в отхожую спальню, а они друг дружки не коснулись, вышли оба заплаканные. Сел Ваня опять за свое, за всякое священное письмо. А день хороший, морозный, все к обедне пошли. Пошла и молодая с новыми родными. Только Ваня один дома не пожелал и в церковь пойти. И видит он в окно, подъезжает к окну попов работник в новых розвольнях, на вороном коню, лошадь отличная, поповская, хлебная. Подходит работник, стучит кнутовищем: «Ваня, велел тебе отец в церковь ехать, взять с собой лапти новые и денег 20 копеек. Ваня говорит: «Да я не знаю, где деньги у отца». «А за образами», говорит попов работник. «По нашей местности всегда так. Какую записочку, поминание, туда кладут. А допреж и деньги класть не боялись». Нечего делать. Достал Ване деньги, надел армячок, вышел, сел в сани на коленки, поехал по селу, увидал на горе храм Божий, сказал: «Господи Иисусе!» И только сказал, глядь, сидит он в степи, в поле, на снегу, на морозе, разут, раздет, новые лапти на ногах, старые осметки на веревке через плечо, а сам плачет, рыдает. Узнали о том на селе, наладили подводу за Ваней, хотят на сборню весть, думали, бродяга какой, а он плачет, рыдает, на всех, как цепной кобель, кидается, сам кричит на все поле: «Буду, буду ходить, как ограбленный! Буду вопить, как штраусы!» Ну, конечно, навалились всем миром собором, связали, повезли, а навстречу отец идет. Пришел, говорит, от обедни, вижу, сына нету. А видать, чей-то пеший след пробит за гумна, за авины. Пошел я, говорит, по этому следу. Вижу, лапти новые, а след от одной ноги до другой более 3 сажен. Село грешное этим и кончает житие святого. А смутно помнят его лишь старухи, доживающие свой долгий век в княжеской мертвой усадьбе. Всю свою жизнь, говорят они, Иван скитался и непристоен был. Он долго сидел на железной цепи в отцовской избе, грыз себе руки, грыз цепь, грыз всякого, кто к нему приближался. Часто кричал свое любимое: «Дай мне удовольствие!» И был нещадно бит и за ярость свою, и за непонятную просьбу. А сорвавшись однажды, пропал и объявился странным. Пошел по деревням, всюду с лаем и оскаленными зубами, кидаясь на господ, на начальников и в слезах вопя: «Дай мне удовольствие!» Он долго сидел на железной цепи в отцовской избе, грыз себе руки, грыз цепь, грыз всякого, кто к нему приближался. Часто кричал свое любимое: «Дай мне удовольствие!» И был нещадно бит и за ярость свою, и за непонятную просьбу. А сорвавшись однажды, пропал и объявился странным. Пошел по деревням, всюду с лаем и оскаленными зубами, кидаясь на господ, на начальников и в слезах вопя: «Дай мне удовольствие!» Был он худой, жиленый, ходил в одной длинной рубахе из веретья, подпоясывался обрывком, за пазухой носил мышей, а в руке железный лом, и ни летом, ни зимой не надевал ни шапки, ни обуви. Кровавоглазый, с пеной на губах, с всклокоченными волосами, он гонялся за людьми, и люди, крестясь, бежали от него. Был он поражен какой-то болезнью, все лицо его покрывавшей белой известковой коркой и сделавшей еще ужаснее его алые глаза. Был особенно яростен, когда пришел в грешное, прослышав о приезде князя. Приказав отнять у него лом и при себе выпороть, конюхи плакали, растягивая рыдальца, с воплями кусавшего их. Князь сказал: «Вот тебе, Иван, и удовольствие. Я бы мог тебя в кандалы заковать и в тюрьме сгноить. Да я, сударь, не злобен. Гуляй себе, проповедуй, ори, токмо меня не андируй. А ежели ты не уймешься, то я неуклончиво буду доставлять тебе то самое удовольствие, о коем ты кричишь, уподобляя себя штраусу». И так как Иван не унялся, почитай, каждую неделю прижестоко пугал князя, выскакивая из-за углов и запуская в него мышами, то и таскали чуть не каждую неделю люто оравшего рыдальца на конюшню. В старом селе грешном скоро забывают прошлое, быль скоро притворяют в легенду. Ивана рыдальца запомнили надолго только потому, что на самого князя восставал он. А князь всех поразил своим предсмертным приказанием. Он, когда ему больному и иссохшему доложили о кончине Ивана, умершего в поле в дождливую осень, твердо сказал: «Схороните же сего безумца возле церкви, а меня, вельможу князя, положите рядом с ним, с моим холопом». И стал Иван Рябинин Иоанном Рыдальцем, и видится он селу грешному, точно в церкви написанный, полуногой и дикий, как святой, как пророк. На станции Грешная каждый год осенью сходятся экспрессы и направляются к церкви, сопровождаемая начальником станции некрасивая худая дама в трауре с красивым тонконогим корнетом под руку. У церковной ограды с поклонами встречает их полный священник в черной ризе и дьячок с кадилом. Над полями тянутся низкие тучи, дует сырой ветер, но священник и дьячок стоят с обнаженными головами. Обходя в церковную ограду, обнажают головы и корнет, и начальник станции, следующий позади всех, и спокойным видом своим дающий понять, что идет он только ради вежливости. Сзади всех спокойно и вежливо стоит он и тогда, когда начинает развиваться по ветру пахучий кадильный дым над страшными кирпичными могилами, и обходит их, кадя и поклоняясь, возглашая вечную память князю и рабу его, священник. Корнет молится рассеянно. Он юный, красиво наряженный, выставляет острое колено, крестится мелкими крестиками и склоняет маленькую головку с той недоведенной до конца почтительностью, с которой кланяются святым и прикладываются к ним люди, мало думающие о святых, но все-таки боящиеся испортить свою счастливую жизнь их немилостью. Но дама плачет. Она заранее поднимает вуаль, опускаясь на колени перед могилой Ивана Рябинина. Она знает, что сейчас навернутся на глаза ее слезы. Юрод, неряшен миру он казался, читает она на гробовой плите. И слова эти трогают ее. А страшные слова пророка Михея, упоминание шакала и страуса, внушают трепет и тоску. И она сладко плачет, стоя на коленях, опершись одной рукой в перчатке на тонкий зонтик, а другой, голубой, прозрачный, в кольцах, прижимает к глазам батистовый платочек.